Глава 23. Когда его доставили в управление, Габриэлю пришлось пройти через снятие отпечатков пальцев и изъятие личных вещей, в том числе шнурка с ключом. Ему засунули тампон на палочке за щеку, чтобы взять пробу ДНК, а доктор обследовал его, раздев до пояса, под внимательным взглядом Поля. Медик не обнаружил ни переломов, ни каких-либо серьезных повреждений. Мерседес был отправлен на парковку бригады. Назначенный государственный защитник появится не раньше утра, чтобы присутствовать на допросе. Вот уже больше 3 часов Габриэль мариновался в одной из 2 камер для задержанных. Как в старые времена, деревянная доска в качестве скамьи или кровати. Металлическая дверь с плексигласовым окошком, единственная связь с внешним миром. И никого, кто пришел бы рассказать новости. Сколько правонарушителей, лихачей, пьяниц он лично запирал здесь. А сегодня сам оказался по другую сторону двери. Он потер распухшую левую скулу, все еще не оправившись от шока, вызванного недавним открытием. Эдди Лекуантро придется объяснить наличие подвески в его подвале. Несмотря на все последние события, Габриэль верил в Поля и даже не мог злиться на него за то, что тот его засадил. Тем самым Поль избавил Габриэля от худшего. Он всегда был прекрасным дознавателем, умелым и дотошным, так что сумеет расколоть молодчика. Поль докопается до истины. Бывший напарник явился открыть камеру около 10 вечера. Лицо его осунулось, волосы торчали во все стороны. 2 ярких оникса блестели над набрякшими под глазами мешками, по обе стороны заострившегося, как клинок, носа. Габриэль больше не чувствовал того шока, который испытал, увидев его в первый раз. Он мало-помалу привыкал к человеку, который, несмотря на безжалостный груз лет, остался тем же ожесточенным бойцом, что и раньше. «Поговорим один на один, без адвоката». Просто как 2 давних коллег, в свое время уважавших друг друга. Не возражаешь? Не говоря ни слова, Габриэль последовал за ним. В молчании они поднялись на 1-й этаж. Кабинеты были пусты. Габриэль заметил, что одна из неоновых ламп на потолке так и не зажглась. При других обстоятельствах он бы улыбнулся. Эта флуоресцентная трубка барахлила еще в его воспоминаниях и была одной из тех мелочей, до ремонта которых никогда не доходят руки. Чуть дальше, в маленькой кухоньке, перед электрическим чайником, терпеливо дожидалась Луиза, сидя с опущенной головой. Всякий раз, видя ее, Габриэль испытывал жгучую боль. Ему казалось, что рядом с ней вот-вот появится Жюли. «Где Лекуантр?» — бросил он, дойдя до кабинета Поля. Тот предложил ему присесть. Габриэль отметил, что слева от компьютера лежат пыльные тома досье. Очевидно, материалы дела, которые достали из дальнего ящика. На этот раз капитан не удосужился снять фотографии с белой доски. Они висели строго по линейке, образуя безупречную шахматную доску. Крупным планом разбитое лицо. Гематомы на ляжках. Татуировки. Более широкий план, показывающий лежащее на гальке тело, мертвую птицу на правой ноге. Габриэль был уверен, Поль хотел, чтобы он увидел это. Его отпустили. Поль только что уселся напротив. Он властно взмахнул рукой, прежде чем Габриэль успел открыть рот. «Таковы условия сделки. Чтобы он не подавал на тебя жалобу за нанесение ран и побоев».
«Как?»
«Как сделки? Ты заключил сделку с этой мразью?» «Остается незаконное проникновение в жилище, на которое мы не можем закрыть глаза. Но я поговорю с прокурором. Твоя потеря памяти — сам факт, что ты немного не в себе. Отделаешься простым предупреждением. Разумеется, я не стану упоминать о молотке, которым ты, по всей видимости, собирался разбить ему колено. Которое?» «Левое или правое на этот раз?» Габриэль чувствовал, как его засасывает кошмар. Поль ткнул большим пальцем в доску. «Ближе к вечеру мы получили анализы ДНК трупа на берегу». Это не Жюли. Жертвы нет в картотеке, и на этом этапе расследования мы пока не установили ее личность. Габриэль прижал кулак к губам. Значит, надежда еще не потеряна. Крошечная, но она есть. Это мало что меняет. Но знай, что Карине тоже немного полегчало, продолжил Поль. Можно сказать... Хоть какой-то глоток кислорода в душных страданиях, хотя ничто больше не может по-настоящему облегчить ее боль. При всем том, она хотела, чтобы ты как можно скорее об этом узнал. Вот, дело сделано. Габриэль тихонько наклонил голову. Спасибо. Ага. Не часто ли тебе приходится благодарить меня после твоего возвращения? Как полагаешь? Тыльной стороной ладони он смахнул часть пыли с досье. Вернемся к результатам экспертизы. Тут все непросто. Взятые из вагины образцы спермы ничего не дали и принадлежат человеку, которого нет в картотеке. Другими словами, если у тебя в голове еще вертятся хоть малейшие сомнения, Эдди Лекуантр не имеет никакого отношения к этому грязному делу. Он не насиловал ту женщину. «Кстати, когда ты на него набросился, он возвращался из кино, и билет при нем. Мы проверим, но если он сидел там, то не мог быть на гидроэлектростанции. Мы, тем не менее, воспользовались твоим вторжением и как следует у него порылись. Сам понимаешь, не упускать же такой случай. Разумеется, ничего особенного не нашли, кроме нескольких DVD с порнухой. Ничего подозрительного». Поль развернулся в полоборота. Также под ногтями и на ладонях жертвы были обнаружены чужие кожа и кровь. Она сопротивлялась и сильно поцарапала нападавшего. Выделенная из этого биоматериала ДНК обнаружена и на синяках в области ляжек. Загвоздка в том, что данная ДНК тоже отсутствует в картотеке и к тому же не совпадает с ДНК спермы. Габриэль мотнул головой, неуверенный, что правильно понял. «Насильников было двое?» Поль отрицательно покачал головой. «В случае изнасилования мы обязаны собирать генетический материал преступника из кровоподтеков. Это же он применяет силу, чтобы проникнуть в свою добычу. Ну, по логике. Третье лицо, возможно, удерживало жертву за щиколотки, но никак не могло оставить следы в непосредственной близости к области гениталий. Эти и другие детали, о которых я не буду тебе сейчас рассказывать, заставляют отказаться от гипотезы о двойном изнасиловании. Должен признаться, я чего-то недопонимаю. У меня тут складывается одна теория, но пока я придержу ее при себе. В любом случае, анализы еще делаются. Посмотрим, что покажут. Что же касается огнестрельных ранений, повлекших смерть, полученные из Экюли данные указывают на пулю калибра 7,65 мм. Менее распространенные, чем 9-мм. Больше ничего существенного баллистики извлечь не смогли. Он отцепил с магнитной доски фотографию изуродованного лица и посмотрел на Габриэля. На данный момент установление личности жертвы застопорилось. Несмотря на статьи Шамарлена в городской газете и передачи по местному радио, рассказывающие о нашей находке, никто не заявлял ни о каком исчезновении. Возможно, эта женщина не местная. «А подвеска?» — бросил Габриэль, возвращая разговор к тому, что считал главной уликой. «Откуда у Лекуантра могло взяться украшение, которое было на моей дочери в день похищения?» Поль положил снимок перед собой. «Да, подвеска. Я к этому и веду. Я передал ее в лабораторию, присовокупив к твоему нарушению неприкосновенности жилища. Я отметил, что данный предмет находился у тебя в кармане. Соответственно, имеет место попытка кражи. Единственный способ получить официальный анализ ДНК. Ну, это наши внутренние махинации. Никто в этом разбираться не будет». «Если Жюли носила эту подвеску, возможно, мы обнаружим там ее генетический материал. Даже столько лет спустя, если только висюльку не вычистили. Во всяком случае, с чисто объективной точки зрения, ничто пока не доказывает, что это украшение твоей дочери. «И ты смеешь мне это говорить?» Поль прижал руки к вискам, помассировал. «Мы живем в эпоху доказательств, Габриэль. Признания, предположения и прочая приблизительная хрень остались в прошлом. С этим покончено. Твои сегодняшние закидоны угробили бы даже потенциальную возможность начать какое-либо судебное преследование Ликуантра. Например, он мог бы заявить, что ты сам принес украшение и подложил в ящик, чтобы повесить на него обвинение. Или что-то в том же роде, понял? Но он и до этого не додумался, потому что парень он недалекий. Хочешь, изложу тебе его версию происхождения подвески? А как ты думаешь?» Поль вытянул шею. Луиза перебралась в соседний кабинет. Он испустил глубокий вздох. «Не понимаю, почему она не отправляется домой спать, как остальные? Посмотри на нее. Сидит со своим вербеновым пойлом. Или что там у нее в чашке? Ей еще и 29 нет. 3 месяца назад она мне объявляет, что встречается с парнем. Я говорю себе, наконец-то! Я доволен, и знаешь, кем оказывается этот тип? Эскиме-младшим. Из похоронного бюро, тем самым, что вертится у нас под ногами при каждом самоубийстве или помершем старике. Официальный помощник судмедэксперта». Поль встал и закрыл жалюзи. «Твою ж мать! Ее так и тянет на чернуху, иначе она не может. Я думал, что с возрастом мы как-то сблизимся. Не знаю. Такое ощущение, что она всю жизнь не может мне простить смерть ее матери. Как будто в моих силах было хоть что-то изменить. Это был грёбаный рассеянный склероз. Ну что я мог поделать?» Габриэль не нашелся, что ответить. Поль пожал плечами. «Ладно, возвращаясь к нашим баранам. Ликуантр говорит, что встретил тебя в коридоре гостиницы у скалы вчера утром, и ты его не узнал. Это правда?» Габриэль кивнул, насупившись. «А вот он тебя прекрасно узнал, несмотря...» — он указал на обритый череп Габриэля. «По его словам, видок у тебя был совершенно потусторонний. Ты был уверен, что спал в номере 29, а на самом деле провел ночь в 7-м под именем пресловутого Уолтера Гаффина». «К чему ты клонишь?» Ему очень не понравился взгляд, который в этот момент бросил на него Поль. Так смотрит игрок в покер, когда выкладывает последнюю карту и срывает банк. «Он говорит, что именно убирает твою комнату, то есть номер 7. Он и нашел это украшение».